Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священном мученике Николае Кандаурове и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разбор этического учения Фомы Аквинского. А какой все-таки критерий ставит Фома Аквинский? Как нам распознать этический поступок от неэтического?
Первый критерий – это стремление к Богу. Это мы уже определили. То, что стремление к Богу является нравственным, Фома доказывает еще следующим образом. Бог есть бытие, поэтому стремление к существованию является нравственным. Стремление к бытию, к существованию заложено в самой природе. Ну, скажем, животные стремятся к сохранению своего существования, своей жизни. В них заложен инстинкт сохранения себя, сохранение рода и так далее. Поэтому вся природа стремится сохранить себя. Она стремится к бытию.
То есть к Богу.
То есть к Богу. Стремление к Богу заложено в самой природе, в неразумной природе. Поэтому человек, который отличается от природы своим разумом, также должен стремиться к бытию, то есть к Богу.
Но ведь человек выше животных, и он стремится не просто к бытию, а к преснобытию.
Конечно. Человек отличается от всей природы, что он стремится к преснобытию, к вечному бытию, к вечной жизни. Поэтому, опять же, сквозь эту призму, призму спасения, нужно рассматривать все поступки человека. Являются ли они нравственными или безнравственными.
Ну да, если человек только стремится сохранить свое бытие всеми средствами, то это уже не есть благо.
Только в том случае, если это вступает в противоречие со стремлением к вечному бытию, со стремлением приобрести вечную жизнь. Безусловно, Желание выжить, оно естественно для человека. Это тоже инстинкт. Человек испытывает голод, жажду. Это нормально.
Это так называемые неукоризненные страсти, которые свойственны человеку как живому организму. Об этом писали и святые отцы православной церкви.
Да, и Фома об этом тоже говорит. Он говорит о близости человеческой природы, животной. У человека тоже есть страсти. Фома называет их просто страстями. Не говорит о порочных или непорочных страстях, он просто говорит о страстях. Почему? А потому что это страсть. Страсть – это то, что человек страдательно испытывает. Страдательно, то есть это исходит не от меня. На меня это воздействует. Но как я могу быть виноват в том, что воздействует на меня? Я отвечаю только за свои дела, а за страсти я не отвечаю. Голод на меня действует. Если я для того, чтобы утолить голод, решаюсь совершить преступление, это уже грех. А если я для того, чтобы утолить голод, просто лезу в свой холодильник и беру продукт, который я купил на честно заработанные деньги, то это вполне нормально. Но человек отличается от животного мира или неживой материи, как мы уже говорили, тем, что он ставит перед собой цели, будучи разумным существом. И в реализации этого принципа Фома Аквинский следует не только аристотелевской, но даже, можно более того сказать, сократовской традиции, отождествляя разум с нравственностью. Не может быть разумное существо безнравственным. Разумное не в том смысле обладающее разумом, а существо, поступающее разумно, поступающее согласно божественному замыслу.
То есть, так как мир построен по божественному благому замыслу, и если я поступаю разумно, соответственно, я приобщаюсь к этому благому замыслу Творца.
Конечно, поскольку Бог есть любовь, а вторая ипостась божественная именуется логосом, то есть по-гречески можно перевести как разум, то разумная деятельность и деятельность в любви совпадают. Поэтому человек должен стремиться к истине, чтобы поступать согласно истине. И тогда он и будет поступать правильно, поступать благо и, в конце концов, сам приобщиться к этому блаженству.
Но, Виктор Петрович, не все же разумные существа следуют благу, и не у всех у них разумная деятельность совпадает с деятельностью любви, как вы уже сказали. И, как следствие, они уже не приобщаются к блаженству.
Значит, они неправильно воспользовались своим разумом. Человеческий разум не всемогущ. Человеческий разум не может постичь истину во всей своей полноте. Человеческий разум ограничен и поврежден первородным грехом. Поэтому своим вопросом вы правильно отметили и еще одну важную мысль Фомы Аквинского. Не может человек, руководствуясь только своим разумом, достичь ни блага, ни счастья. Он всегда должен уповать на премудрость божественного логоса. Конечно, мы должны обладать истинным знанием о Боге, но мы же не можем познать то, что знает Бог. Поэтому мы должны положиться на волю Божию, положиться на Его премудрость, отдать себя, как говорится, в руки Божьи и уповать на Его премудрость. Поэтому эти два момента очень важны в этике, в нашей нравственной жизни. С одной стороны, личное стремление к познанию правильности того или иного поступка. А с другой стороны, осознание, что я никогда до конца не смогу познать истину. И поэтому все равно я должен уповать на милость Божию. Все равно я должен полагаться на божественную премудрость, а не на свою так называемую мудрость, которая всегда ограничена. Отсюда можно сделать еще вывод о причинах наших страданий. Мы не знаем истинной цели своей. Мы не знаем того, что нам действительно нужно. Мы считаем, что нам нужно одно, а на самом деле Господь знает, что нам нужно другое. И поэтому человек, не зная того, что он должен уповать на волю Божью, считает себя несчастным. А понимая, что он в руках Божьих и следуя воле Божьей, тогда человек действительно приобретет то самое блаженство в Боге, который является высшим благом.
Но раз я полностью уверяю себя в воле Божией и поступаю согласно ей во всем, то где же здесь моя свободная воля, мой свободный выбор? Получается, что всемогущество Божие как бы поглощает мою свободную личность.
Не совсем так. Человек не может лишиться свободы. Человек свободен по определению. Фома даже, можно сказать, в некотором плане эпатирует обыденное христианское сознание человека, говоря, что Бог не всемогущ. Бог многое не может. Бог не может лишить человека свободы. Потому что тогда человек перестанет быть человеком. Он станет животным, или, как мы сейчас скажем, там, роботом, зомби. Это уже будет не человек, а непонятно что. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек должен вручить себя божественной премудрости, мы говорим о свободном выборе человека. Человек свободно вручает себя божественной премудрости.
То есть человек не может сам отменить свою свободу?
Никто не может отменить свободу человека. Ни сам человек, ни даже Бог не может этого сделать. И поэтому, поскольку человек свободно вручает себя божественной премудрости, то он и отвечает за этот свой поступок. А как он отвечает? Блаженством. То, что он поступил абсолютно правильно и получает абсолютно справедливое воздаяние, блаженство. А если, наоборот, человек надеется только на свои силы, то можно повторить Августина, что человек тогда всегда будет грешить и поэтому всегда будет наказывать себя. Силу ограниченности своего знания, знания цели, он всегда будет выбирать не то, что нужно, всегда будет себе вредить, идти наперекор воле Божьей и, в конце концов, осудит себя.
То есть незнание в данном случае может воздействовать на свободу человека?
Давайте разделим два понятия. Свобода как действие и свобода как состояние человеческой природы. Человек всегда свободен по своей природе. Но поступок человека может быть свободным или несвободным. Скажем, условно, такой пример. Я могу принять решение свободно, прыгать мне или не прыгать с высоты. Но если я прыгнул, я уже падаю, подчиняясь законам тяготения. Это уже будет несвободное падение. Хотя физика скажет, что это как раз и есть свободное падение. Или, говоря в самых общих чертах, есть свободная воля, как природное состояние человека, которого никто не может меня лишить, ни я, ни Бог. И есть состояние меня как человека в тварном мире, отпавшем от Бога, где действуют законы причинности, и я далеко не всегда могу в этих законах поступать как свободное существо. Я поступаю как страдательное существо. Мною овладевают страсти, и эти страсти не являются объектами нравственного суждения. Объектами нравственного суждения является только мое отношение к этим страстям, мое знание о том, к чему могут привести эти страсти и так далее. То есть нравственный аспект входит тогда, когда к страстям прибавляются знание и свободная воля.
Получается, если человек не знал, что это плохо, то он и не несет ответственности?
Да, может и не нести.
Ну а как же слова Господа, что всякий, кто знал волю Господина своего и поступил вопреки ее, бит будет больше, а кто не знал, бит будет меньше? То есть в любом случае наказание последует?
Безусловно, я это и хотел сказать, что знание или незнание – это же ведь тоже некоторый результат какого-то действия. Я мог приложить усилия к тому, чтобы узнать или не узнать? Мог, но не приложил. Незнание закона, как говорят современные юристы, не освобождает от ответственности. Поэтому будьте добры, изучайте закон. Знаете, я вернусь к своему примеру с падением с высоты. Если я не знаю физики и не могу рассчитать силу удара, которая будет испытывать мое тело в результате падения с n-метровой высоты, будет ли моему телу от этого приятнее? Я думаю, будет абсолютно все равно, знаю я или не знаю. Законы действуют независимо от моего состояния. Поэтому нарушение нравственных законов также действует вне зависимости от того, хочу я или не хочу получить это наказание. А если же я знаю эти законы и знаю результаты, к которым приведет нарушение этих законов, я буду поступать гораздо более осмотрительно, гораздо более мудро. И поэтому и результат моих поступков будет гораздо более полезным для меня с любой точки зрения. Поэтому вот это мое рассуждение, оно вполне может быть применено и к рассуждениям Фомы Аквинского. Человек действительно должен анализировать ближайшие результаты своей деятельности. Он приводит тоже массу разных примеров. Скажем, пример охотника, который пошел на охоту. Ему показалось, что в кустах мелькнул олень, он выстрелил из лука, но попал в другого человека. Он ошибся. Осудить его или не осудить? И вот Фома анализирует, что было раньше. Знание или незнание? Результат или воля? И в конце концов говорит, не осуждать человека можно только в том случае, если он абсолютно ничего не знал, не видел ни человека, не знал, не допускал, что там возможен какой-то вариант убийства. Только в одном случае, если он полностью, абсолютно не знал. Если же он знал или мог знать, он должен нести ответственность. Абсолютно непреднамеренного преступления, с моей точки зрения, очень сложно найти. Это 3-летний ребенок может сказать, я ненарочно разбил чашку. Его мама не будет наказывать, потому что понимает, что ребенок не может анализировать результаты своей деятельности. Если взрослый человек скажет, я ненарочно разбил чашку, все-таки мы, наверное, посмотрим на него косо. Будь повнимательнее, поаккуратнее с этой чашкой, в конце концов. Но я подчеркиваю, опять же, для тех людей, которые хотят оправдать себя. Человек – это разумное существо. И он всегда может и поэтому должен стремиться к познанию.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей передаче продолжим разбор этического учения Фомы Аквинского.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим разбор этического учения Фомы Аквинского. В прошлой передаче мы перечисляли поступки, которые Фома разбирает, определяя, являются ли они этическими или нет, несет ли человек ответственность за них или нет. При этом Фома Аквинский особенно выделяет те поступки, совершая которые человек знает, каким результатом они приведут.
Да, и особенно речь идет о грехе, когда человек знает, что этот поступок приведет к злу. Вот тогда, если это страсть, страсть, напоминаем, безотносительно к нравственности. Но если эта страсть овладевает моим разумом настолько, что я ей подчиняюсь и делаю все для того, чтобы ее удовлетворить, и знаю, каким результатом приведет, то это грех. А если я в этой страсти еще и укореняюсь, и я получаю от этого удовольствие, то это называется пороком. Самое низкое падение, до которого может человек дойти. Грех человек может осознать. Он может понять, что это плохо, и покаяться. Порок – это то, когда человек говорит себе, я знаю, что это грех, и я делаю это сознательно. Вот как здесь покаяться? Сами понимаете, что это гораздо более сложная ситуация.
То есть в этой ситуации человек уже уподобляется животному?
Животные нравственно неосуждаемы. У них нет ни греха, ни порока. Они поступают согласно своей природе. Если хищник убивает человека, то виноват в этом человек. Не надо было идти в места, где водятся хищники. А хищник поступает так, согласно своей природе, инстинкту самосохранения.
Неужели Фома не видит разницы в страстях? Неужели он считает, что все страсти, как и стоики учили об этом, это уже порок? Но ведь есть, например, страсть накопительства, гнев, эгоизм, В конце концов, любовь — это тоже страсть? То есть, есть страсти по отношению к добру и по отношению к злу?
Безусловно, Фома это понимает. Было бы странно, если бы Фома этого не понимал. Но, подчеркиваю, страсти — это наше состояние. И жадность, и любовь, и эгоизм, и альтруизм — это тоже наши страсти. И соответствуют нашей природе. Одна показывает, что человек есть образ Божий, и он поступает согласно своей божественной природе. Другая показывает, что человек есть греховное, падшее существо. Поэтому, конечно, страсти можно по-разному понимать. И поэтому Фома занимается исследованием страстей. Он проводит классификацию страстей, основываясь на различии человеческих желаний. Фома предлагает такую классификацию. Во-первых, бывают желания такие, которые основаны на движении к обладанию желаемым предметом или, наоборот, на стремлении удалиться от него. Фома Аквинский такие страсти называет страстями вожделительными. А есть другой тип желаний, те желания, которые основаны на сопротивлении опасному предмету или, наоборот, на преодолении трудностей для обладания этим опасным предметом. Эти страсти Фома называет страстями пылкости. То есть, иначе говоря, страсти вожделения и страсти пылкости. Вот то, что мы сказали, допустим, жадность. Страсть вожделения, а любовь – страсть пылкости. Они просто разделяются по разному принципу. С другой стороны, как вы и предложили, Фома разделяет страсти по отношению к добру и злу. Вот как мы. Стремимся к добру или стремимся от добра? Стремимся от зла или, наоборот, стремимся к злу? И поэтому получается у него такая классификация, что страсти вожделения – это, например, любовь, радость, желание, то есть страсти по отношению к добру, а противоположные им – это ненависть, отвращение, печаль, страсти по отношению к злу. Страсти пылкости – это надежда и отчаяние, если говорить по отношению к добру, страх и отвага по отношению к злу.
Отчаяние – это к добру, а отвага – это к злу?
Ну, объясняю еще раз принцип классификации Фомы Аквинского, это можно так сказать, со знаком плюс и со знаком минус. Надежда – это стремление человека приобрести добро. Если же у него не получается приобрести добро, то им охватывает какое чувство? Отчаяние. То есть он отчаялся приобрести добро. Это все равно страсть, направленная к добру, но неудачная, так сказать, страсть. А по отношению к злу то же самое. Страх овладевает нами тогда, когда зло на нас действует, а отвага овладевает нами тогда, когда мы хотим это зло преодолеть. Поэтому это и есть такие парные страсти, взаимно друг друга дополняющие. Надежда дополняет отчаяние, должна сменять отчаяние, а отвага должна сменять страх.
То есть, по Фоме Аквинскому, в конце концов, причиной греха всегда является ошибка разума, которая возникает вследствие страсти.
Опять же, несколько вас поправлю. Не вследствие страсти. Страсть сама по себе к нравственности не имеет никакого отношения. Но страсть может войти в природу человека так, что человек не начинает борьбу с ней, поддается ей, не придает ей какого-то решающего значения. И так человек или ошибается, или просто не рассуждает. То есть в любом случае это ошибка разума.
Виктор Петрович, а вот это учение этическое Фомы Аквинского, как оно повлияло на дальнейшее развитие философии, богословия?
Ну, прежде всего, надо сказать об огромном влиянии на нравственное богословие на Западе. В отличие от православного нравственного богословия на Западе, книги, посвященные этому разделу богословия, многостраничны, так мягко говоря. Стремление проанализировать все страсти, все поступки, все цели, все возможные результаты мы можем найти в различных западных книгах. И вот это влияние Фомы, рационализировать все и вся, найти в каждом нашем поступке добро, зло, ошибку, заблуждение, грех, порок, благодать и прочее, прочее, безусловно, это, конечно же, есть.
А какое православное отношение к этому учению?
Тоже разное. Я как-то уже об этом говорил, но только еще раз могу повторить, что для многих людей такая четкость и конкретность, она была бы весьма полезной. Люди многие не знают, как, в каком случае им поступить. Когда мы начали рассуждение о нравственном учении Фомы Аквинского, вы совершенно правильно заметили, что это главное учение Фомы Аквинского. Я вас несколько поправил тогда, сказал, что для Фомы Аквинского, может быть, это не главное, но для нас это действительно главное, и мы не должны это забывать. И хорошие книги по нравственному богословию были бы весьма и весьма полезны для любого православного человека. Причем не просто в которых бы излагалось чье-то авторитетное, умное мнение, но чтобы оно было обосновано, чтобы оно было понятно. Поэтому здесь непочатый край деятельности в области нравственного богословия, и то, что этот раздел богословия сейчас развивается и появляются хорошие книги, я думаю, это следствие важности проблемы и будет способствовать возрождению духовной жизни, да и просто нравственной жизни в нашем обществе. Ну и последнее, что, конечно же, необходимо заметить в отношении этического учения Фомы Аквинского. Мы несколько увлеклись анализом страстей, целей, разумного исследования, рассудочного понимания. Но для Фомы все-таки главным является, напоминаем, познание Бога. И Фома вновь возвращается к той классификации добродетелей, которую мы находим у Аристотеля. Добродетели этические – вот это все область страстей и отношения к ним, анализ цели и так далее. И добродетели дианоэтические – от слова дианоя – разум, то есть добродетели разумные, или, как называют их Фома, созерцательные. Аристотель говорит, что высшими добродетелями являются добродетели разумные, дианоэтические. Они состоят не в нашем поведении среди людей, не в анализе страстей и целей достижения наших желаний, а в собственном познании истины. Фома продолжает эту мысль и замечает, истина есть Христос, и поэтому собственно добродетельная жизнь является жизнь во Христе, жизнь христианского монаха. И добавляет к этому, что истинная добродетель – это познание истины, которое состоит в молитвенном созерцании сверхсущностного Бога. Вот идеал христианина по Фоме Аквинскому. Не тот, кто умеет управлять своими страстями. Это да, это тот самый минимум, с которого надо начинать. А идеал – это молитвенная жизнь монаха-аскета. Увы, к сожалению, Фоме Аквинскому не удалось самому пожить согласно своему представлению об идеале. Ему приходилось бороться с верроистами, ему приходилось преподавать в различных учебных заведениях, и в этом его величайшая заслуга. Но не будем забывать, что мечтал он о спокойной, уединенной монашеской жизни.
А в своем этическом учении Фома Аквинский рассматривает человека только как индивидуума или касается также общественной природы человека?
Ну, разумеется, невозможно не учитывать то, что человек – это также и общественное животное. Об этом, между прочим, писал еще сам Аристотель. А если вспомнить, что Фома строит свое учение в основном на аристотелевской метафизике, то, безусловно, он не может пройти и мимо такой проблемы, как общественное устройство. Насколько влияет на человека общественное устройство того государства, в котором живет человек? Насколько помогает или мешает спасению человека это государственное устройство? Безусловно, Фома также ставит эти вопросы.
А насколько Фома Аквинский продолжает мысли Аристотеля, воспринимает его систему, его модель государства? Ведь Аристотель жил в языческом обществе, где существовало рабство, где и сама форма социального устройства государства была иной.
Можно сказать, что в этом вопросе Фома следует своему излюбленному методу. Он начинает рассуждать практически так же, как Аристотель, но приходит к совершенно христианским выводам. Мы помним, как Аристотель учил о государстве. Согласно Аристотелю, существует три вида правильных и три вида неправильных государств. Правильное государство – это монархия, аристократия и политея, то есть демократия, республика, говоря по-латыни. И, соответственно, правильными видами государства по Аристотелю являются те виды, где правящие круги служат народу. Неважно, представлен ли правитель в одном лице, как монарх, существует ли их несколько наилучших, как аристократия, или существует какая-то выборная форма правления, как в политее или в республике. И наоборот, если правители преследуют только лишь свои собственные цели, а народ служит для них просто лишь некоторым средством для достижения этих целей, то такие три вида государства будут неправильными. Это, соответственно, тирания, олигархия и охлократия. То есть власть тирана, немногих богачей, стремящихся всеми средствами увеличить свое богатство, или власть неуправляемой толпы.
То есть можно сказать, что Фома Аквинский практически воспроизводит аристотелевскую классификацию?
Да, конечно, но он идет несколько дальше и рассматривает, а какая же форма из них все-таки должна быть правильной. И мысль Фомы проста, можно сказать, и убедительна. Он рассуждает следующим образом. В человеке один ум, одна душа, и различными органами человеческого тела все-таки управляет один ум. Поэтому и в государстве, в котором существует множество различных органов в виде разных людей, также должно управлять одно начало. Но, продолжая эту аналогию, в человеке есть душа и тело, и поэтому власть должна быть как над духовным, так и над телесным началом. Также и в государстве есть духовные функции, которые выполняет церковь, и есть государственные функции, так сказать, телесные, которые обеспечивают удовлетворение телесных потребностей человека. И как в теле все-таки должна господствовать одна сторона, наш ум, который управляет и душой, и телом. И тогда в человеке будет гармония, тогда организм будет здоровый, он не будет противоречить его общей природе. И мысли будут здравыми. Также и в государстве должен быть один правитель и над духовной, и над материальной частью.
Папа Римский?
Совершенно правильно. Ну, я не знаю, из каких рассуждений вы сделали этот правильный вывод, или просто зная, что Фома Аквинский католик, и он, естественно, признавал приоритет Папы Римского, или, что логичнее, вы сразу продумали эту мысль до конца и пришли к выводу, что поскольку должен быть один правитель, то этим правителем может быть только духовное лицо. Не может тело главенствовать над душой.
Это католическая модель церкви.
Это не просто католическая модель церкви, где Папа Римский – глава церкви. Это модель теократического устройства государства, где Папа Римский не только глава церкви, но и глава государства. Это, конечно, некоторый идеал. Понятно, что в Средневековье такого государства не было. Все равно были короли, князья, которые правили своими землями, своими государствами, но они и спрашивали на какие-то серьезные дела разрешение Папы Римского.
Но между ними возникали конфликты?
Для того, чтобы конфликтов не возникало, Фома Аквинский и предлагает построить идеальное теократическое государство, чтобы был один настоящий законный глава государства, римский папа, а короли выполняют представительскую функцию в том или ином государстве, подчиняясь непосредственно римскому папе.
На самом деле и поныне есть люди, которые опасаются, что православная церковь стремится к осуществлению такой теократической модели государства.
Ну, все-таки для нашей страны точка зрения Фомы Аквинского, наверное, не будет жизненной. Все-таки это явно католическая такая цезарепапистская точка зрения, где Папа Римский осуществляет функции первосвященника и функции короля. Во-первых, в православной церкви патриарх является не главой церкви, а, можно сказать так, высшим чиновником, управляющим земным телом церкви, и является первым среди равных других архиереев, епископов, митрополитов. А с другой стороны, присутствует и царь. Конечно, царь исполняет волю Божью, он благословлен на царство, но тем не менее он в определенной степени независим от патриарха, как и патриарх независим от царя. Здесь скорее для православия представляется более характерным принцип симфонии, созвучие церковной и светской власти. И поэтому для нашего государства, для России, такая опасность, она все-таки надуманна. Опасность того, что священство возьмет всю полноту власти в свои руки. В традициях нашей страны я не вижу никакого исторического периода, когда были даже попытки хотя бы такую теократическую модель осуществить. Опять же, если вспомнить то сравнение, которое постоянно проводит Фома Аквинский, наличие в человеке духовной и телесной природы, то мы можем сказать, что во многом телесные функции отправляются самостоятельно. Сердце мое бьется независимо от того, о чем я сейчас думаю. А когда я думаю о чем-то, я часто забываю о том, что у меня бьется сердце. И поэтому есть определенная независимость моего тела как хорошо отлаженного механизма.
Но все же тело не автономно от разума.
Безусловно, чтобы тело мое было хорошо отлажено, оно должно слушать доводы разума и вести здоровый образ жизни. Связь, конечно же, безусловно, есть между умом, душой и телом, но есть и определенные различия в их функциях. И на этом мы, я думаю, можем поставить точку в изучении, очень кратком и поверхностном, безусловно, изучении Фомы Аквинского, одного из самых значительных представителей западной схоластики.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Николай Кандауров. Священномученик Николай родился 21 января 1886 года в станице Барсуковской на Кубани в семье военного Андрея Кандаурова. Со стороны матери Анны Александровны многие из предков были священниками. Все предки со стороны отца были военными, большей частью офицерами. Почти все были участниками сражений во время многочисленных войн, которые вела Россия, защищая свою независимость. Андрей Кандауров дослужился до высоких офицерских званий и за участие в военных действиях был награжден 2 орденами. Отслужив свой срок, он вышел в отставку и был назначен инспектором народного образования по Северокавказскому округу. В конце 19-го, начале 20-го века по России прокатилась волна революционного террора, когда были убиты многие государственные деятели, офицеры полиции и армии, от террористов страдали и случайные люди. В 1898 году террористами был убит и Андрей Кандауров. Террористы признали, что это убийство было бессмысленным и случайным, и пришли к Анне Александровне предложить ей в качестве компенсации материальную помощь, так как муж ее был убит по ошибке, но та только сказала: «Господи, да какая там помощь? Прости вас, Господи, вы не знаете, что творите». Это время характеризовалось не только разгаром террора, но и неудерживаемой ничем пропагандой безбожия. Дело доходило до того, что дети из семей священнослужителей под давлением общественного мнения отказывались принимать священный сан. Воспитанный в глубоко верующей семье военных, Николай Андреевич был человеком долга, и распространившиеся в обществе трусость и малодушие только укрепили в нем решимость идти наперекор обстоятельствам, избрать поприще наиболее трудное. «Кому-то же надо быть священником», — сказал Николай Кандауров своей матери, решив избрать путь служения Богу и народу на поприще пастырской деятельности. Он поступил в Ставропольскую духовную семинарию, которую окончил в 1907 году. Еще будучи семинаристом, он женился на Елене, дочери священника Иоанна Карагачева. Впоследствии у них родилось 3 сына и 3 дочери. В 1908 году Николай Андреевич был рукоположен сан священника, а затем служил в храмах на Северном Кавказе, в станицах Воздвиженская, Новоалександровская, Усть-Лабинская и Рождественская Армавирского округа. Он служил на Северном Кавказе, когда там проходили активные военные действия во время Гражданской войны. Не обращая внимания на то, занимались ли территория, где был расположен его приход, красными или белыми, он говорил тем и другим, что смотрит на Гражданскую войну, как на самоубийство нации. Бывало, что после такого рода проповедей офицеры Белой армии подходили к нему и просили не говорить подобных проповедей. После ухода белых и утверждения на Северном Кавказе советской власти начались гонения, разгар которых пришелся на время изъятия церковных ценностей в 1922 году. Местные власти, однако, относились с большим уважением к священнику, и их представители не раз приходили к нему домой и предупреждали о готовящемся аресте. «Николай Андреевич, готовятся документы на ваш арест. Уезжайте, мы дадим вам лошадей, берите и уезжайте». Приходили и встревоженные прихожане, и также уговаривали священника на время покинуть село. Но отец Николай остался, и по-прежнему бесстрашно говорил проповеди о том, что его волновало, о все истребляющем безбожии, о поругании православной России. Проповеди его были настолько созвучны настроению прихожан, в большинстве своем прошедшим несколько войн казакам, что, слушая своего пастыря, многие из них плакали. Когда священнику говорили, что его проповеди контрреволюционны и что он может быть за них арестован, отец Николай отвечал: «В моих проповедях ничего контрреволюционного нет, я говорю о судьбе нашей России». Отца Николая арестовали в 1930 году и приговорили к 2 годам исправительно-трудового лагеря. В заключение отец Николай работал сначала грузчиком торфа, а затем кладовщиком на Шатурской электростанции. Во время его заключения дома умерла от голода жена Елена. Голод был в то время такой, что если где умирала на дороге от истощения лошадь, то уже через несколько часов от нее не оставалось ни костей, ни копыт. В станицах на Кубани не осталось ни собак, ни кошек. Когда отец Николай освободился из заключения, ему был предложен приход в селе Высочерд в Белоруссии. Он был назначен в храм настоятелем и возведен в сан протоиерея. Во время служения отца Николая в Высочерде в Белоруссии разразился голод. Семья спаслась от голодной смерти благодаря помощи директора маслозавода. Это была глубоко верующая женщина. Она оставляла семье священника бидон молока, за которым дети священника шли за 7 километров. В 1935 году протоиерей Николай был назначен настоятелем Веденского храма в селе Подлесная Слобода Луховицкого района Московской области. Когда отец Николай приехал в село, то община была рассеяна, а власти приняли твердое решение закрыть храм. Через некоторое время отец Николай собрал вокруг храма крепкую общину. Храм был отремонтирован и обновлен крест. Храм отец Николай содержал в идеальном порядке. Это был дом Божий, куда шли люди на праздник. Несмотря на то, что у священника были больные ноги и порок сердца, он пешком обходил свой большой приход. Во время богослужений в храм приходило молиться столько народу, что он не вмещал всех, и люди стояли на улице. Для любого человека, проживающему в округе и попавшему в бедственное положение, священник стал последним прибежищем и надеждой. Никогда он не отказывал в просьбах нуждающимся. Зачастую, приходя домой, он вынужден был говорить матери: «Мама, я сегодня вам на еду ничего не дам. У меня нет сейчас денег. Все, что было, я отдал больным». Мать не возражала и не роптала, будучи уверенной, что Господь никогда не оставит того, кто оказал помощь ближнему. Сестра отца Николая, преподававшая пение, не раз говорила брату, что у него замечательные певческие способности. Видя, какие пришли времена, и опасаясь за судьбу брата, она не раз указывала ему на его исключительный слух и хорошо поставленный голос и уговаривала оставить священническое служение. «Надо тебе спасаться, у тебя семья, подумай о семье, переходи петь в театр, у тебя все будет, и слава, и деньги». Но он всегда отказывался от подобных предложений, говоря, что он уже взял свой крест, который донесет до конца. Вечером 25 января 1938 года вся семья сидела в комнате после богослужения. Было темно, горела всего лишь одна свеча, топилась печь, на которой готовилась еда, напротив нее расположились дети. Отец Николай помешивал кочергой угли в печи и рассказывал детям что-то радостное. Вдруг раздался громкий стук в дверь, она распахнулась, свеча погасла. Кто-то из детей зажег лампу, и все увидели в проеме двери человека в шинели, подпоясанной ремнем, на котором висела кобура с пистолетом. «Кандауров здесь проживает?» — грубо выкрикнул он. «Дети — это все», — сказал отец Николай детям, и хотя стал сосредоточенно серьезным, но прежний его мирный и ласковый настрой не изменился, и, уходя, он тепло попрощался со всеми. Во время обыска отец Николай держался спокойно, и, несмотря на то, что стоял январь, и на дворе было холодно, из теплых вещей он взял лишь телогрейку. После ареста священник был заключен в тюрьму в городе Коломне, а затем в тюрьму в Москве. На следующий день состоялся допрос. Протоиерея Николая обвиняли в том, что он будто бы вел антисоветскую агитацию и распространял контрреволюционные слухи. Священник не признал себя виновным. В тот же день дело было закончено. Следователь составил обвинительное заключение и отправил его на рассмотрение тройки. 2 февраля тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. Протоиерей Николай Кандауров был расстрелян 17 февраля 1938 года в Бутове и погребен в безвестной общей могиле. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. В богатом этом и ярком житии, ставящем священномученика Николая на особое место в сонме новомучеников и исповедников российских, выделим два важных момента – общий и частный. Первое. Еще в относительно благополучное, но уже и тревожное для церкви время он избирает крест священства, сопряженный в тот период с неизбежным одиночеством и непониманием окружающих. Второе. Он в 20-е годы, при жестком притеснении большевиков, восстанавливает на Кубани 5 храмов. И Господь воздает отцу Николаю должную мзду. Рождаются у него 5 детей в это время. Человек, отдавший себя на служение Господу, обретает личный язык, личное отношение в общении с Творцом. Это настолько важно в духовной жизни, что ставит эти личные отношения на первое место вообще в понятии благочестия. Если мы будем соблюдать посты, если мы будем вычитывать правила, но личные отношения с Богом, чувствование Его святой воли в нас не возродится, то все это может оказаться напрасным. И мы можем сказать, что наши новомученики являют нам в этом отношении особо важные примеры. В жизни каждого из них, а в случае с отцом Николаем Кандауровым это видно особо, можно сказать, что личные отношения с Богом поставили его на такую духовную высоту. Но он это заслужил великим подвигом. Можно себе представить, что означало в 20-е годы восстановить 5 храмов. Каждый храм восстановленный, даже просто покрашенная крыша. Это могло обойтись человеку реально жизнью. И вот этот человек решается на все. Он уже себе не принадлежит. Он раб Божий. Он куплен дорогой ценой. И потому так свободно, так верно, с такой любовью они готовы были за Господа отдать свою жизнь.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Петр Николаевич Краснов. «Тихие подвижники». Глава четвертая. Что были для них Россия и царь? В палате после этих слов наступила тишина. Раненые молча расходились. Все было сказано этими словами. вольноопределяющийся, бывший свидетелем этого, рассказал сестре. Говорила мне сестра: когда мне делается особенно тяжело, и мысли тяжкие о нашей несчастной родине овладевают мною, и болезни мучат, мне кажется тогда, что на шее у меня лежит это ожерелье из чистых русских солдатских слез, и мне становится легче. Молитва в сердцах этих простых русских людей всегда соединялась с понятием о России. Точно Бог был не везде, но Бог был только в России. Может быть, это было потому, что у Бога было хорошо, а хорошо было только в России. В Венгрии, в одном поместье, где работали 400 человек пленных, к сестре после осмотра ею помещений и обычной беседы и расспросов подошло несколько человек, и один из них сказал: «Сестрица, мы построили часовню, мы хотели бы, чтобы ты посмотрела ее, но не суди ее очень строго, она очень маленькая. Мы хотели, чтобы она была русской, совсем русской, и мы строили ее из русского леса, выросшего в России. Мы собрали доски от тех ящиков, в которых нам посылали посылки из России, и из них построили себе часовню. Мы отдавали последнее, что имели, чтобы построить ее себе. Было крещение. Сухой, ясный морозный день стоял над скованными полями. Жалкий и трогательный вид имела крошечная постройка в 5 шагов длины и в 3 шага ширины, одиноко стоявшая в поле. Бедна и незатейлива была ее архитектура. Но когда сестра вошла в нее, странное чувство овладело ею. Точно из этого ящика дохнуло светлым дыханием великое в страдании Россия. Точно и правда русские доски принесли с собой русский говор, шепот русских лесов и всплески и журчание русских рек. «Когда нам бывает уж очень тяжело, — сказал один из солдат, — когда за Россией душа соскучится, захотим мы, чтобы мы победили, чтобы хорошо было царю-батюшке, пойдешь сюда и чувствуешь, точно в Россию пошел. Вспомнишь деревню свою, вспомнишь семью». Солдаты и сестра сели подле часовни. Почему-то сестре вспомнились слова Спасителя, сказанные им по воскресении из мертвых: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Не погибнут эти люди. Не может погибнуть Россия, пока в ней есть такие люди, думала сестра. Если мы любим Бога и Отечество больше всего, и Бог нас полюбит, и станет нашим Отцом и нашим Богом, как есть Он Бог и Отец Иисуса Христа. Сестра как умело стала говорить об этом солдатам. Они молча слушали ее, и когда она кончила, они ей сказали: «Сестрица, споем «Отче наш».» Спели 3 раза. Просто, бесхитростно, как поют молитву Господню солдаты в ротах. Казалось, что это было не в Венгрии, а в России. Не в плену, а на свободе. В стороне стоял венгерский офицер, наблюдавший за пленными в этом поместье. Он тоже снял шапку и молился вместе с русскими солдатами. Провожая сестру, он сказал ей: «Я венгерский офицер, раненый на фронте. Когда вы молились и плакали с вашими солдатами, и я плакал. Когда теперь так много зла на земле, и эта ужасная война, и голод, я вдруг увидел, что есть небесная любовь, и это меня тронуло, сестра. Не беспокойтесь о них. Я теперь всегда буду относиться к ним сквозь то чудное чувство, что я пережил сейчас с вами, когда молился и плакал». В одном большом городе, в больнице, где администрация и сестра очень хорошо и заботливо относились к пленным, сестра раздавала раненым образки. Они вставали, кто мог, крестились и целовали образки. Один же, когда она к нему подошла, сел. «Сестрица, — сказал он, — мне не надо вашего образка. Я не верю в Бога и никого не люблю.
В мире одно мучение людям. Так уж какой тут Бог? Надо одно, чтобы зло от войны прекратилось. И не надо мне ни образов, ни Евангелия, все зло и обман». Сестра села к нему на койку и стала с ним говорить. Он был образованный, из учителей, слушал ее внимательно. «Спасибо вам», — сказал он. «Ну, давайте мне образок». Из немигающих глаз показались слезы. Сестра дала ему образок, поднялась и ушла. Прошло много времени. Сестра вернулась в Петербург. Однажды, в числе других писем, она получила открытку из Австрии. Писал тот солдат, которому она дала образок. «Дорогая сестрица, откуда у вас было столько любви к нам, что когда вы вошли в палату, я почувствовал своим ожесточенным каменным сердцем, что вы любите каждого из нас? Я благословляю вас, потому что вы — сердце, поющее Богу песнь хвалы. У меня теперь одна мечта — вернуться на родину и защищать ее от врагов. Хотелось бы увидеть еще раз вас и мою мать». Глава пятая. Они бежали из плена, чтобы снова сражаться за родину. Эта мечта — снова увидеть родину и драться, защищая ее от врагов, была наиболее сильной и яркой мечтой у большинства пленных. Как ни сурово было наказание за побеги, из плена постоянно бежали. Бежали самым необыкновенным образом, и, что замечательно, при поимке никогда не говорили, что бежали для того, чтобы повидать семью или жену или детей, но всегда заявляли, что бежали для того, чтобы вернуться в родной полк, смыть позор плена и в рядах полка сражаться против неприятеля. Особенно много бежало казаков. Надо и то сказать, что с казаками в плену обращались строго. В австро-германской армии было убеждение, что казаки не дают пощады врагу, что они не берут пленных, и потому в лагерях мстили казакам. И еще одно. В казачьих частях плен, по традиции, считался не несчастьем, а позором, и поэтому даже раненые казаки старались убежать, чтобы смыть с себя позор плена. В Данию был интернирован казак, три раза убегавший из плена в Германии. У него была одна мечта — вернуться в полк и снова сражаться. Чтобы бежать, он прибегал к всевозможным уловкам, притворялся сумасшедшим, сидел на койке и выдергивал из себя волосы, по одному волосу в минуту. Ничего не ел, бросался на приходящих. Его отправили в сумасшедший дом. Он связал из разорванной простыни канат и ночью бежал из окна уборной. На границе его поймали. Его мучили, держали в карцере, подвешивали к стенке. Он притворился покаявшимся и устроился на полевые работы. Едва затянулись реки, бежал снова глухой осенью. Более недели скитался, питаясь только корнями, оставшимися в полях. Упал от истощения и был пойман. Его отправили в Данию. «Убегу и отсюда», — говорил он, — «надо смыть позор. Я казак, а во время войны в плену сижу». И убежал.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.